Данный подкаст может содержать описание кровавых сцен и сцен насилия.
И снова здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Ни разу не дворецкий». Меня зовут Даша, и сегодня продолжаем говорить о Чикатило Андрея Романовича, рок-звезде русскоязычного маньячного мира. Если вы не слушали предыдущий выпуск, очень рекомендую. Без него история будет неполной и не будет иметь никакого смысла. Мы остановились на отметке 1982 года. Чикатило расстался с дорогой его сердцу любовницей, интимные отношения с женой сошли на нет. И что уважающий себя психопат делает, когда ему плохо и грустно? Конечно же, начинает убивать, чтобы стало хорошо и весело. И вот 12 июня 1982 года Пелагея Петрова, уходя на работу, попросила свою 13-летнюю дочь Любу Бирюк сходить в магазин купить сигареты и продукты. Жили они в пригороде поселка Донской, в котором и был ближайший магазин. Там в поселке девочка еще и встретила своего отчима, и это был последний раз, когда ее видели живой. Спустя 15 дней ее полуразложившийся труп найдут прикрытым травой в лесополосе шириной всего 50 метров, да еще и недалеко от пешеходной тропинки. И вот это уже первое доказанное убийство Чикатило, или убийцы из лесополосы, как его потом долго будут называть. На девочку напали сзади, ударили ножом в голову, и после ей было нанесено около 30 ножевых травм. 4 в область грудной клетки, остальные в область головы и глаз. Многие признаки указывали на сексуальный мотив преступления, и понеслась. Милиции предстояло отработать тех, кто ранее уже был судим за грабежи и разбои, обвинявшихся ранее за изнасилование, а также склонных к половым извращениям. Но, к счастью, на этот раз никого притянуть к этому делу не удалось. Я не знаю, верить ли тому, что это было первое убийство в принципе, но с него, по крайней мере, началась серия. Следующий труп нашли 27 октября 1982 года около поселка Казачьи лагеря, в этом же районе, что и предыдущий. Также в лесополосе был обнаружен разложившийся труп девушки 16-19 лет, также колотые раны, также повреждения глаз, и также все указывало на сексуальный мотив преступления. Позже уже установили, что это тело принадлежало Ольге Куприной, но пока что это не важно. Эти два дела не связали воедино, аргументируя тем, что для этого нет оснований. Разный возраст у жертв, видите ли. А потом в декабре 1982 исчезает 10-летняя жительница города Новошахтинск Ольга Стальмочонок. О пропаже заявили сразу, после того, как девочка не вернулась из музыкальной школы. И через пару дней после ее исчезновения на главпочтамт приходит открытка странного содержания, утверждающая, что труп девочки надо искать в Даровской посадке. И вот тут интересный момент, потому что родители девочки, например, утверждают, что поиски правоохранители проводили спустя рукава, и им на самом деле было плевать. А вот следователи говорят, что они за это дело взялись плотно, и что именно это письмо сбило их со следа, и что они изрыли все в этой посадке, и трупы не нашли. Ну, в общем, вы поняли. Еще за пару месяцев до этого из шахтинской школы-интерната исчез 15-летний Сережа Кузьмин. И чтобы вы понимали, после смерти родителей он с братьями попал в этот интернат. Оттуда они на неделю сбежали жить на озере, и их никто не искал. А когда они возвращались, Сережа отстал, и больше его никто не видел. Сначала его даже не искали, но потом директор интерната попытался подавать заявление. На рассмотрение их не принимали, и первое его заявление приняли только спустя полгода после пропажи ребенка. К слову, мальчик тоже числится среди жертв Чикатило. В общем, тихо-мирно за 1982 год Андрей Романович в общей сложности убил 8 человек. 5 из них впоследствии доказали, 2 случая так и остались недоказанными. Большая часть из этого выяснилась уже, конечно же, сильно потом, но на момент наступления 1983 года у следствия на руках было только 2 трупа и несколько заявлений о пропаже детей. Тем не менее, работали они крайне эффективно, и это, конечно же, сарказм. Например, когда в январе 83-го неподалеку от станции Шахтная были найдены женские останки, сейчас мы уже знаем, что они принадлежали Ирине Корабельниковой, но тогда их просто нашли все в том же районе, где и предыдущие 2 тела. На место выехал следователь, осмотрел место, останки и все. Полгода они лежали просто так, даже экспертизу им не назначали. А уже потом, когда стало понятно, что в округе серия, сейчас-то, конечно, непонятно еще, всего лишь 3 трупа в радиусе нескольких километров. Ну, в общем, потом, когда начали арестовывать подозреваемых, прокуратура стала требовать отчеты по схожим делам, и только тогда доблестные милиционеры задним числом назначили экспертизу. А не менее доблестные судмедэксперты установили, что останки принадлежат 50-летней женщине и к серии отношения не имеют. И на основании этого уголовное дело по ним тогда не возбудили. Там же недалеко были обнаружены останки мальчика, которые сразу тоже были ошибочно идентифицированы и не приобщены к делу. И только в конце 1984 года их добавили после повторных экспертиз. Ну и на протяжении первой половины 1983 года были обнаружены еще останки пропавшей полгода назад Ольги Стальмачон. На трупе также было обнаружено более 50 колото-резанных ранений в голову, грудь, разрезан живот и грудная клетка, вырезаны сердце, матка, кишечник и также выколоты глаза. И только в этот момент неуверенно стали шептаться, что может все-таки это серия. Потом летом еще 2 трупа, 13-летней Ирины Дунанковой и 8-летнего Игоря Гудкова. И к сентябрю того же 83-го года все-таки было принято решение о совместном рассмотрении 6 убийств – Бирюк, Корабельниковой, Куприной, Стальменчонок, Дуненковой и Гудкова. Но не нужно радоваться раньше времени. Советской милиции еще есть чем нас разочаровать. В том же сентябре они, например, активно стали раскручивать версию о том, что все эти убийства совершили воспитанники ростовского дома-интерната для умственно отсталых Шабуров Сергей и Коленник Юрий. Шабурова задержали в сентябре при попытке угнать троллейбус, и ничего смешного в этом нет. Он рассказал милиции, что со своим другом хотел покататься, и что ранее они уже угоняли «Москвич». И, конечно же, слово за слово, и он стал рассказывать, как они катались на троллейбусе и убили девочку около аэропорта. Спойлер-спойлер, допрос выглядел примерно так. «Ты в таком-то районе города был? Да, был. А на рынке там был? Да, был. А мужика там убивал? Да, убивал». Для справки, и со здоровыми людьми допросы проводить в таком формате нельзя, что уже говорить про людей с отклонениями в развитии. В общем, их всех задержали, долго возили на следственные эксперименты, подозреваемые в показаниях постоянно путались, все время какие-то новые факты появлялись, а какие-то исчезали. Потом задержали еще одного парня, он тоже был инвалидом и тоже под прессингом сознался в убийствах и попытке изнасилования. За эту самую попытку, кстати, его осудили на 3 года при, внимание, отсутствии жертвы. То есть женщину, которую он якобы пытался изнасиловать, так и не нашли. Убийство на него не повесили только потому, что когда он сидел в тюрьме, стали находить свежие трупы. Короче, фу. Я даже останавливаться тут подробно не хочу. Это дело назвали делом дураков, и вы можете почитать про него в интернете. Ну, мне кажется, что имелись в виду далеко не подозреваемые. Короче, даже когда стали находить новые трупы, несчастных этих ребят не отпускали, их мурыжили в изоляторе вплоть до назначения в 1985 году Исы Костоева главой следственной группы, за что ему надо отдать должное. Ну, чтобы вы понимали масштаб трагедии, например, 1 января 1984 года недалеко от железнодорожной станции Персиановка был найден труп 14-летнего Сергея Маркова. На трупе насчитывалось более 70 колото-резанных ран в области шеи и груди, было повреждено сердце, удалены половые органы, а также на теле были обнаружены мужские биологические жидкости. Они были отправлены на экспертизу, которая установила, что они принадлежат человеку с первой группой крови. По той самой операции «Дело дураков» на этот момент было арестовано уже 7 человек, и все они имели группу крови, отличную от первой. Тогда биожижу отправили в Москву в бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава РСФСР, где Светланой Гуртовой было сделано заключение, что автор этой жидкости – человек с 4-й группой крови, которая так удобно подходила одному из подозреваемых. А позже, 10 января 1984 года, в парке авиаторов был найден очередной женский труп. Именно в этом парке уже было обнаружено 2 тела и будет обнаружено еще 3. Погибшей оказалась 18-летняя Наталья Шалапинина. Жертва была заколота. Глаза на этот раз остались на месте, но вот внезапно был отрезан кусок носа, верхняя губа и соски. Эти сувениры убийца унес с собой. На теле снова были обнаружены мужские биологические жидкости и отпечаток ноги 44-го размера. Жидкости были отправлены на экспертизу и в Ростов, и в Москву, и обе, я подчеркиваю, обе экспертизы установили, что они принадлежат человеку с четвертой группой крови. Точнее, ростовская экспертиза утверждала, что или третья, или четвертая, а московская, что четвертая. Следователи тогда восстановили путь Натальи Шалапининой и выяснили, что, скорее всего, с убийцей она познакомилась на автовокзале, и что оттуда он увел ее в парк, где позже и убил. Следующий труп был обнаружен 22 февраля. И обезображен он был еще больше, чем предыдущий. На этот раз в стиле Джека-потрошителя были вырезаны органы малого таза. И потом уже 11 марта были обнаружены мумифицированные останки женщины. По сохранившимся следам повреждений было установлено, что жертва также погибла от ножевых ранений в область грудной клетки. Следующей жертвой оказался 10-летний Дима Пташников. Он был из благополучной семьи, и о его пропаже 24 марта сразу же заявили. Были развернуты масштабные поиски, но, к сожалению, через 3 дня, 27 марта, его нашли убитым в лесополосе около трассы Новошахтинск-Шахты. Ребенку было нанесено 54 ножевых ранения. Также на теле были обнаружены биологические жидкости, которые по заключению экспертизы принадлежали человеку с четвертой группой крови. Опять. Но тут при расследовании этого убийства нарисовался какой-никакой прогресс. Работники милиции от родителей знали, что в день исчезновения Дима отправился в киоск «Союз-печать» за книгой по филателии. И они прям плотно так ходили по этому маршруту несколько недель и опрашивали людей, которые могли что-то довидеть. Соседи семьи видели Диму с каким-то высоким мужчиной в очках, демисезонном пальто, шапке из меха и с портфелем. Мальчик охотно шел рядом, ничего не указывало на то, что против своей воли. Поэтому соседи тогда ничего не заподозрили. А еще этого самого мужчину видел одноклассник Димы, который шел недалеко со своим отцом. Продавщица в киоске также рассказала, что когда мальчик покупал книгу, рядом в очереди стоял похожий на описание мужчина, который купил газету. Ну и тут стало понятно, как убийца заманил ребенка с собой. Похоже, что он увидел, как ребенок покупает книгу, подошел к нему, заговорил с ним о филателии, например, сказал, что у него есть марки нужной тематики на обмен. По свидетельским показаниям был составлен фоторобот, однако, оглядываясь на свои попытки повесить убийство на людей с отклонениями развития, следователи не объединили это дело с предыдущим. Вот такие вот молодцы. И именно потому, что они не искали одного конкретного человека, у которого большая серия, а пытались повесить каждое убийство на разных людей и закрыть его поскорее, многие улики были отметены или не приобщены к делу как неподходящие, а, например, неважные результаты раздуты и притянуты, чтобы соответствовать имеющейся версии, как, например, в случае с анализом биологической жидкости. И вот именно за это я ненавижу эту историю. Потому что даже на сегодняшний день нету ясной и понятной картины происходящего тогда. Хоть это и дело считается одним из самых популярных. Тем временем у Андрея Романовича на работе начинаются терки с начальством. Не то чтобы он был прям проблемным сотрудником, нет, ему просто было как-то все равно. Единственный его интерес был уехать куда-нибудь в командировочку и поскорее. Но, однако, и коллеги, и начальство замечали, что с обязанностью Семен справляется так себе. Частенько во время командировки его видят тусующимся по электричкам и вокзалам. Выезжая куда-то, он постоянно продлевал себе командировку на 1-2 дня, ссылаясь на дополнительную работу. Ему предъявляли, его отчитывали, но, несмотря на всю объективность претензий в его адрес, Чикатило-то был уверен, что его притесняют и что весь мир против него. И на протяжении практически всего его времени работы в Ростов-Неруде в ГК КПСС рассматривались многочисленные жалобы о неправильном наложении партвзыскания, о гонениях на работе, о неправильном отношении со стороны руководства предприятия. И вот случилось чудо. Очередная проверка выявила пропажу целого аккумулятора и мотка линолеума. На самом деле непонятно, было ли хищение на самом деле, а если и было, то стянуть его мог кто угодно. Но для начальника предприятия была только одна вечно жалующаяся кандидатура. Против Андрея Романовича было заведено уголовное дело. Вел его старший следователь городского управления внутренних дел Валерий Таршин. Андрея Романовича стали вызывать на допросы. Он пытался всячески внушить следствию, что он человек образованный, с интеллектуальными запросами, и о хищениях какой-то ерунды смешно даже говорить. Однако Наташе на это не произвело никакого впечатления, и Чикатило перепугался. Он стал путаться в показаниях юлить, а потом неожиданно взял отпуск, сбежал в Ростов и даже заявление об уходе отдал жене, чтобы та отнесла начальству на подпись. Теперь он почти каждый день мотался из шахт в Ростов то автобусом, то электричкой, то попутками. Таршин посылал ему повестки, жена отвечала, что Андрей Романович уехал отдыхать. А Чикатило тем временем писал жалобы и искал себе новую работу. И 1 августа 1984 года он устроился начальником отдела материально-технического снабжения Ростовского объединения «Спецэнергоавтоматика». Работа сказка, должность практически бесконтрольная. В командировке можно ездить не только по области, но и по всей стране. Но не чудо ли? Но вы понимаете, какой стресс за последнее время испытал милый и ранимый Андрей Романович. Ну и надо же было как-то отвлечься человеку. И именно с этой целью, а не с какой-либо другой, в период с мая по сентябрь он убил 12 человек. И да, с каждым новым трупом следствие пыталось искать кого-то, кто связан только с этим убийством, игнорируя все остальные. Например, когда тем же летом нашли труп 17-летней Людмилы Алексеевой, первым под подозрение попал ее брат, который 10 дней назад сам же заявил о ее пропаже. Следователь допрашивал его несколько недель и настойчиво принуждал сознаться в содеянном. Но что же я все о плохом и о плохом? Надо отдать должное, не все, кто занимался этим делом, были сконцентрированы на такой версии происходящего. Например, Виктор Бураков, запомните эту фамилию, он тогда был начальником отдела особо тяжких преступлений Ростовского УВД, и вот он решил все-таки задаться вопросом, а в чем именно мотив? Было понятно, что убийство носит сексуальный характер, окей, но такой разброс жертв, нет определенного типажа. И как вот именно в таком случае определяется мотив? Чем объяснить характер повреждений? Множественное, с ярко выраженным садизмом. Например, Чикатило любил в одно входное отверстие раны наносить множественные повреждения. Психиатр бы сейчас объяснил это так, как бы пытаясь имитировать движение неработающего полового члена. Ну вот, а удаление половых органов, повреждение глазниц, чем объяснить все это? Тогда Бураков взял материалы дела и отправился в Ростовский мединститут. Там он попросил собрать психиатров для консультации, показал им материалы дела и спросил, может ли кто-то дать по этим материалам заключение. И сразу включился помогать на тот момент еще кандидат наук Александр Олимпьевич Бухановский. Он составил психологический портрет преступника, правда, на целых 60 страниц, но во многом он попал. Помимо прочего, он хорошо описал тактику убийцы, что тот не будет никого никуда тащить, и что своих жертв он заманивает настолько простым образом, что они действительно по доброй воле и ничего не подозревая идут за ним. Также он никогда подолгу не будет выслеживать конкретного человека. Все его жертвы случайные, ситуационные. То есть нужно искать человека, который будет долго ходить по одному месту и как бы так выискивать того, кто согласится за ним пойти. Тут же я хочу отметить, что позже, например, тот же Иса Костоев утверждал, что этого психологического портрета он в глаза никогда не видел, хотя другие занятые по этому делу оценивают большой вклад Бухановского. В общем, возможно, из-за этого отчета, а может, все-таки осенило очевидностью, но следователи, конечно же, заметили, что трупы обнаруживаются около трасс или около автовокзала или по пути следования электричек, и стали дежурить в этих местах, патрулировать поезда, автобусы, остановки, естественно, стараясь не привлекать к себе внимания. И знаете что? Это очень быстро дало результат. Участковый инспектор Александр Заносовский 13 сентября 1984 года дежурил на автовокзале со своим напарником. Им в глаза бросился довольно странный сутулый типок с портфелем, достаточно похожий на фоторобот. Мужичок вел себя довольно странно, и Александр с коллегами уже не первый раз видели его на этом автовокзале. Мужчина, делая вид, что бесцельно шатается, подходил к разным девушкам, пытаясь заговорить. И товарищи милиционеры решили таки за ним последить немного. День они его мониторили, обратили внимание, что в автобусе он лапал девушек, на что пассажиры подняли скандал, и мужичку пришлось покинуть транспорт на ближайшей остановке. А выйдя, он пошел на остановку через дорогу и поехал обратно. В автобусе снова пытался заговорить с одинокой девушкой, а когда она вышла, встал и пошел тереться о группу женщин в другом конце салона. Доехал даже до вокзала, и там в зале ожидания подсел к девушке, пытался разговаривать с ней, настойчиво пытался узнать у барышни, куда она едет одна такая красивая. Девушка ретировалась. Какое-то время мужчина еще шарохался по вокзалу, пока к нему не подсела дама, которая после короткого разговора как бы так прилегла товарищу на колени. Он накрыл ее голову газетой, ну, явно, чтобы не продуло. В общем, после этого его таки задержали, но за непристойное поведение. Я думаю, вы уже догадались, что задержали тогда именно Чикатило Андрея Романовича. В портфеле у него были обнаружены нож, моток веревки, вазелин. Также были обнаружены следы крови. Ему дали 15 суток за хулиганство, и проверять его назначили участкового, в чем районе произошло задержание. Тот, в свою очередь, передал его коллегам в Новошахтинск. Там всплыли обвинения в хищении социалистической собственности. Ну и, в общем, Чикатило стали проверять на причастность к убийству только Димы Пташникова. И вы понимаете, как все это, видимо, было организовано, потому что даже свидетелей на опознание не вызвали. Ну и добило все дело то, что у Чикатило вторая группа крови, а ищут человека с четвертой. Ребята задерживают идеально подходящего по профилю кандидата. У него с собой набор юного убийцы, но при этом его по этому делу не сильно-то и раскручивают. Все следователи об этих событиях упоминают только в контексте несовпадения второй и четвертой группы крови, а также вспоминают, что в это время ростовское УВД стали давить из Москвы, и что постоянно присылались какие-то дополнительные люди для проверок, консультаций и выяснений. Ну и в конечном итоге эти политические игры и заключения медэкспертов привело к тому, что 12 декабря 1984 года Чикатило приговорили к 6 месяцам исправительных работ за хищение, и с зачетом срока содержания в СИЗО его тут же освободили из зала суда. Сейчас-то, конечно, все участники тех событий, конечно же, признают эту ошибку и гонят на эксперта лаборатории, которая ошиблась, определяя группу крови по сперме. Хотя в одном интервью Исаак Истоев, например, гнал на эксперта, который неправильно определила группу крови Чикатило, и что на самом деле у него была четвертая. И вот еще раз, почему я ненавижу эту историю. Все говорят, это известный факт, что у Чикатило вторая группа крови, и что эксперт Гуртовая ошиблась. И тут возникает вполне резонный вопрос. А сколько раз она ошиблась? С разных трупов отправляли биологическую жидкость, и всегда она отвечала, что у ее владельца четвертая группа крови. Вот эта вот оговорочка Костоева о том, что ошиблись на самом деле при анализе крови у Андрея Романовича, на самом деле мне нравится больше, потому что, ну, это как минимум логичнее. У него один раз взяли кровь, записали в личное дело, что, мол, вторая, и все, потом ссылались на этот анализ. Но опять же, это неправда. А в такой комбинации он обмолвился один раз в интервью, и мне кажется, что оговорился. Да и похоже, что у Чикатило действительно вторая группа крови. А еще есть версия конспирологическая о том, что имел место подлог, потому что не могла экспертиза ошибиться настолько. Ссылаются на то, что Чикатило был внештатным сотрудником УВД, и, возможно, поэтому его отпустили. Я не понимаю, вот честное слово не понимаю. Я уже готова поверить и в теорию заговора, и в то, что убивал какой-нибудь партийный деятель, и все об этом знали и старались его прикрыть. И в то, что это инопланетяне, мировое правительство, заговор фармацевтов, в конце концов, во что угодно. Столько в этом деле нестыковок. И никто до сих пор ничего внятного сказать не может. Смотришь интервью с участниками событий, ну, все окей, все нормально. Начинаешь читать материалы дела, и все. Логика почетно идет лесом. Короче, суть в том, что Чикатило отпустили. Смешно, что только за месяц до этого замначальника прокуратуры РСФСР объединил все на тот момент 23 убийства в одну серию, и было таки решено искать одного человека уже официально. После этого начали долгий процесс по опровержению обвинений в адрес той самой группы воспитанников интерната, страдающих слабоумием. Оперативные группы расформировывали, собирали новые, присылали и отзывали людей из Москвы. И пока все это происходило, 3 августа 1985 года в Подмосковье был обнаружен труп. И такой он был прям характерный для Ростовской области, да и находился, прям-таки скажем, недалеко от трассы Ростов-Москва. Но тут уже речь шла не про какой-нибудь там далекий Новошахтинск. Тут уже покусились территориально на самое святое, так сказать. И вот после этого случая руководить расследованием был назначен уже тот самый Иса Магомедович Костоев. Но, к сожалению, назначен он был не только на это дело. Также он руководил еще парой громких расследований по Союзу. В Ростове бывал редко, наездами, поэтому его обязанности как-то так легли на его заместителей. В общем, по факту еще 5 человек руководили этим делом и впоследствии наравне с Исаем Магомедовичем сняли все лавры. Это были Евгений Бакин или Бакин, Амурхан Гиндиев, Виктор Бураков, Владимир Колесников и Михаил Фетисов. Тогда же был составлен рабочий психологический портрет убийцы. Мужчина в возрасте от 25 до 55 лет, высокий, мускулистый, кровь группы АБ, то есть 4, размер обуви 44 или больше, носит темные очки, аккуратно одет, ходит с дипломатом или какой-нибудь другой сумкой, в которой носит остро заточенные ножи. Страдает нарушениями психики, выражающимися в форме половых извращений. Онанизм, педофилия, некрофилия, гомосексуализм, садизм. Может также страдать от импотенции. Знаком с анатомией человека. Наиболее вероятное место контакта с жертвой – остановки пригородных поездов, железнодорожные станции, остановки автобусов. Его род работы предполагает свободу передвижения. И вот спустя год после подмосковного убийства стартовала очень знаменитая операция «Лесополоса». Ей принято всячески восхищаться, потому что была она невероятных масштабов. Пока ловили Чикатило, попутно было раскрыто несколько тысяч других преступлений, ну не чудо ли. Ну да, мое почтение, низкий поклон, отмечу только, что за тот год, пока бюрократическая машина совершала переворот с одного бочка на другой, Андрей Романович убил еще разочек. И когда уже операция была в самом разгаре, когда патрулировали все электрички в районах, где ранее находили трупы, когда осуществлялось скрытое наблюдение на вокзалах и в парках, когда у каждой маломальски подозрительной личности проверяли документы, все равно 22 июня 1986 года после свадьбы пропала без вести жительница поселка Челтырь, труп которой с множественными колото-резанными ранами был обнаружен в лесополосе в 1,5 километрах от места жительства. И потом еще 11 августа также пропала женщина, и также ее тело было найдено в лесу неподалеку от места жительства. Но эти два убийства тогда ошибочно приписывали убийце из лесополосы. Чикатило после недавнего ареста абсолютно оправданно решил сделать перерыв, а виновный все-таки в этих случаях позже был найден. И, конечно же, в момент вот этого самого перерыва следствие мощнейше застопорилось. В 87-88 годах было совершено в общей сложности 4 убийства, которые приписывают Чикатило, но как-то такое. А вот уже с 89 года снова пошла тепленькая, бодренько началась вторая серия. Стартанула она 11 мая, когда 8-летний Саша Диконов не вернулся домой. И тут снова советская милиция проявила чудеса профессионализма. Они не развернули масштабные поиски. Не-не. Следователь требовал от отца Саши признаться в убийстве. А когда труп мальчика все-таки нашли, его как-то не торопились приписывать к делу, ссылаясь на то, что степень разложения не дает точно установить почерк преступления. А хотите еще порадую? Отец мальчика вскоре покончил жизнь самоубийством из-за травли следователя, к которому позже еще и подключились добрые соседи. А потом пропал еще один мальчик. А потом еще один. А 2 сентября 1989 года был найден труп 19-летней студентки со всеми классическими фишками разыскиваемого маньяка. И только тут стало понятно, что вот оно, похоже, триумфальное возвращение. В этой серии были уже преимущественно дети, мальчики, Но следствие включало в дело по операции «Лесополоса» пока только единичные женские трупы. В период с 1988 по 1990 год было совершено 10 каноничных характерных убийств, и только 3 из них были убийствами женщин. Но стоит отметить, что 19 убийств вообще были включены в серию Чикатило уже после поимки и признания, так что что уж куда уж. На вот этой вот второй его серии я сильно останавливаться не буду, так как почерк был уже поставлен. На всех трупах находили множественные ножевые ранения, в среднем по 55 штук, и не находили некоторые части тел. А сами трупы появлялись с периодичностью раз в 2-3 недели. Значит, как Чикатило поймали-то в итоге? Не поверите, по чистой случайности. 3 ноября был обнаружен труп 16-летнего Вити Тищенко. В вещах убитого был найден железнодорожный билет, по номеру которого установили дату, время и человека, продавшего его. Кассир Шахтинского вокзала вспомнила, что когда мальчик покупал билет, около кассы терся странноватый мужчина, который потом разговаривал с этим самым мальчиком. Кассир, естественно, описал этого самого мутного дядю, а потом ее же дочь этого кассира, которая постоянно ездит на электричке с этой станции, рассказала, что в поезде обратила внимание на мужчину, который тоже часто ездит этим маршрутом, и который как-то подсел к мальчику и стал ему рассказывать, что, мол, знает его маму и отвезет его короткой дорогой домой. Мальчик не поддался и довольно быстро вышел из поезда, но, судя по описанию, это был тот же самый мужчина. И наконец-то какой-то теплый след. Убийств уже было совершено предостаточно, чтобы следователи как-то могли понимать, что на одном таком пути следования за небольшой промежуток обычно остаются 2-3 трупа, после чего маршрут меняется. Они стали явно патрулировать некоторые станции, а некоторые патрулировать тайно, создавая как бы иллюзию безопасного места. Иса Костоев в этот момент был в отъезде, поэтому все решения по делу принимал Яндиев. Он, разумеется, уведомил Костоева, который немедленно выехал обратно, такой прорыв же. И вот 13 ноября 90 года, всего спустя 10 дней после обнаружения трупа Вити Тищенко, практически на том же самом месте около станции Лесхоз обнаруживают труп 22-летней Светланы Корстик. Как его обнаружили, это отдельный вопрос. Совершено убийство было предположительно 6 ноября на месте, где должна была постоянно дежурить милиция. И, как утверждает следствие, она таки там дежурила. По официальной версии, в тот день там тусовались грибники. И обычный рядовой милиционер Игорь Рыбаков, который 6 ноября во время дежурства обратил внимание на мужчину, который как-то плоховато вписывался в компанию этих самых грибников. А конкретно его насторожило то, что никто не ходит за грибами с рюкзаком. Да и вообще выглядел мужчина как-то потрепанно, ухо у него было свежерасцарапано. В общем, Игорь Рыбаков поступил прекрасно, он подошел, предъявил удостоверение и попросил незнакомца предъявить документы. Записал данные странного гражданина и передал их потом рапортом начальству. И вот, как бы, когда нашли труп Светланы, подняли рапорт за тот день, и там так удачно фамилия Чикатило, и как бы все сошлось. Но на самом деле не все так просто. У меня есть закономерный вопрос. Труп обнаружили только спустя неделю при прочесывании лесополосы милиции. И то только потому, что один из патрульных заметил на веточке оторванный кусочек ткани. Но, к слову, на трупе и около одежды не было. Так вот, неужели неделю в месте, где явно топчется толпа людей, раз у вас там грибники ходят, никто не заметил тело женщины? А вот со слов начальника ВД Михаила Фетисова, тут сработала другая случайность. Он рассказывал, что у них была такая система. Фамилии всех задержанных и подозрительных посты должны были сообщать в отделы, а те, в свою очередь, уже в ВВД для штабной картотеки. Виктору Васильевичу Буракову. Помните его? Это именно тот человек, который подумал когда-то о мотиве и обратился к Бурановскому за психологическим портретом. У Чикатило в этой самой картотеке уже было 6 своих личных карточек. Это значит, что целых 6 раз он попадал в поле зрения правоохранительных органов по этому делу, и это только с момента начала операции «Лесополоса». И также он числился 9-м в списке подозреваемых. И вот тут схлестнулось. Когда Фетисов 13 ноября прямо с места обнаружения последнего трупа по рации связался с Бураковым, и тот стал из картотеки зачитывать фамилии, собранные за последнее время со станции «Лесхоз», то на фамилии Чикатило у Фетисова задребезжало воспоминание, что, мол, где-то он совсем недавно видел эту фамилию. И он таки вспомнил, где. И как бы вот он утверждает, что эта фамилия привлекла его внимание, попала ему на слух, и уже позже письменный рапорт подтвердил то, что Чикатило действительно был на этой станции. В общем, эта история мутная, потому что вот есть официальная версия про то, что сначала поступил рапорт, и только потом начали рассматривать кандидатуру Чикатило. Есть версия со слов Фетисова о том, что, мол, ему засчитывали фамилии, которые по рации передали за те дни, и он как бы вспомнил фамилию Чикатило. И есть версия конспирологическая, согласно которой следствие осознало свою ошибку, и раз Чикатило уже когда-то проходил по этому делу, они решили его содержать, а рапорт подделали позже задним числом. Что-то типа такого. В общем, неизвестно, что привело к тому, что 17 ноября за Чикатило таки устанавливают наблюдение, параллельно организуют проверку на его рабочем месте, чтобы сопоставить даты командировок и убийств, составляют план операций по задержанию, но надо отметить, что все проверки и продолжающиеся наблюдения не предоставили следствию однозначных прям доказательств причастности Чикатило к серийным убийствам. Все, что у них было на руках, ну, подходило под описание ряд совпадений. Они планировали продолжать слежку, чтобы взять его с поличным. Но, как водится, с самого-самого верха поступил приказ задержать срочнейшее. И Чикатило был таки задержан 20 ноября 1990 года в 15 часов и 40 минут. Правда, только пока на 10 суток до выяснения. На следующий день, 21 ноября, дома у читы Чикатило был произведен обыск, который не дал никаких результатов, никаких вещей, принадлежащих жертвам, там не было найдено. Тем не менее, при обыске в его доме обнаружили 23 кухонных ножа и обувь, отпечаток которой в общих чертах совпадал с отпечатком, найденным около трупа одной из жертв. О боже, Советский Союз же славился обувным изобилием, чтобы эта деталь могла играть хоть какую-то весомую роль. В общем, 10 суток близились к концу, а признания или весомых улик у Костоева так и не было. И здесь снова существует несколько версий. Первое – это то, что признание от Чикатило получил тот самый Александр Олимпьевич Бухановский, психиатр, которого пригласили от безысходности. По второй версии, Иса Костоев получил признание сам, единолично. Он не отрицает, что Бухановский приходил к Чикатило, но утверждает, что приглашал его чисто для виду постоять, мол, вот, Андрей, смотри, ты же больной человек, мы тебя вылечим, и вот только после этого как бы Чикатило заговорил, но только с ним. В общем, как вы уже поняли, все во всех интервью тянут одеялко в свою сторону. Костоев тянет свою и говорит, что Бухановский и все остальные просто примазались к этому делу. Бухановский, к сожалению, уже ничего сказать не может, но его дочь и другие следователи почему-то очень отмечают его вклад. Если вы спросите моего личного мнения, то я склонна верить в историю с психиатром. Да как банально, просто больше людей, участвовавших в деле, ее упоминают, и вроде как у них в этом нету личного интереса. И нет-нет, я ни в коем случае не умаляю заслуги Исы Магомедовича. Это все вот это вот, это только мое личное мнение и мои какие-то больные инсинуации. Я могу 1000 раз ошибаться, и вообще меня там рядом не стояло. Как бы там ни было, 30 ноября 1990 года Чикатило было предъявлено обвинение в совершении 36 убийств, а уже 11 декабря того же 90 года Чикатило пишет заявление на имя прокурора РСФСР, в котором перечисляет ранее не упоминавшиеся им убийства, и таким образом, с учетом этих признаний, Чикатило взял на себя вину за 53 убийства. Экспертиза, естественно, выдала заключение о его вменяемости, ну и исход всем известен. 14 октября 1992 года Андрей Романович Чикатило был признан виновным в совершении всех этих преступлений и приговорен к расстрелу. Приговор романтично привели в исполнение 14 февраля 1994 года. Однако, вопреки ожиданиям, ни признание, ни суд так и не дали четкие ответы на огромное количество вопросов. Ну, например, все так же витала в воздухе проблемка, что у Чикатило все-таки вторая группа крови, а по многочисленным анализам спермы с мест преступлений должна была быть четвертая. Ну а в июле 1991-го была проведена комиссионная судебно-биологическая экспертиза с участием ведущих биологов страны. Согласно ее заключению, в крови Чикатило содержатся антигены А, H и агглютин бета, что соответствует второй группе крови. А в его выделениях, под слюна и сперма, А, Б и H, что соответствует четвертой группе. И тогда сослались на статью 1958 года итальянского ученого Джузеппе Морганти о так называемом парадоксальном выделительстве. Правда, и тогда уже ученый мир ставил эту статью под сомнение, а вот к 2000 году ее окончательно опровергли, например. Но почему-то об этом не любят говорить. И вот еще одна проблемка – это форма проведения допросов и следственных экспериментов. Чикатило в основном скорее соглашался с тем, что ему говорили, чем рассказывал сам. И хоть он и указывал на некоторые места совершения преступлений и рассказывал подробности, но также очень часто он путался в своих же словах и менял показания. А еще многие документы по этому делу вообще не были рассмотрены в суде, а многое даже не прикрепили к делу. Допросы часто проводились за закрытой дверью, и Костоев был один на один с Чикатило. Ну и еще есть история о том, что на момент вот этого вот ареста у сына Чикатило как раз-таки проходил условный срок за кражу, и, мол, этим на него тоже могли давить. Упоминала ли я, насколько сильно меня бесит эта история? Нет, я не утверждаю, что Чикатило не совершал преступлений. Нет, скорее всего, совершал, но, возможно, не все. А может быть и все, и действительно, эксперты много-много раз ошиблись с определением группы крови. Или когда-то имел место подлог, когда они пытались приоттачить это дело к другим людям, написали четвертую, ну и не, как бы не отказываться же уже от своих слов. А может, Чикатило и не совершил ни одного убийства, и все это, не знаю, заговор правительства и рептилоидов. Я не знаю, и это действительно бесит. Давайте с вами сыграем в игру. Если у вас есть своя версия событий, пишите ее в комментариях, в Инстаграм, в Твиттер или в группу в ВК. Может, это я просто такая неврубастая и недоверчивая, и не вижу очевидных вещей. А может быть, у вас просто есть больше информации. Давайте обсудим. Ну и по старой доброй традиции рубрика «Рекомендацион». Сегодня порекомендую вам посмотреть потрясающую документалку от Netflix, которая называется «Йоркширский потрошитель» на русском языке или «The Ripper» на английском, как похожий, но тем не менее хороший пример из истории о масштабной операции поимки серийного убийцы. Про самого Чикатило можно посмотреть фильм 95-го года «Гражданин Икс». Есть на Ютубе куча интервью и документалок. Я уже упоминала выпуск редакции, который называется «Ген убийцы», в котором также упоминается дело Чикатило. Есть еще такой канал, называется «За люди», на котором также есть интервью с участниками тех событий. Только умоляю, не смотрите свежий сериал Сарика Андреасяна. Нагиев в роли Чикатило вызывает, ну, много вопросов. А еще сегодня вместо «Чё послушать» я вам порекомендую «Чё почитать». Посоветую вам считать классику, книгу Агаты Кристи «Убийство по алфавиту». Просто потому, что я могу. Ну и на этом все. Спасибо, что дослушали и что слушаете в принципе. Подписывайтесь на наши соцсети. Все легко находится по хэштегу Never the Butler или на нашем сайте есть ссылки neverthebutler.ru. До скорых встреч. Всем пока.